Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш светлый вечер. Здесь в студии Лиза Горская. И общее дело — это организация, это люди, в первую очередь, которые сохраняют для нас, для истории и вообще сохраняют наследие деревянных храмов Севера. Никита, вот по поводу последней экспедиции, которая, как я понимаю, была такой экспериментальной, она была ударной, она длилась дольше, чем обычные экспедиции. То есть это было две экспедиции в одной, и разведка, и реставрация, консервация. И людей там было больше. И какие-то особые трудности с этим были связаны, которые были преодолены?
И, честно говоря, первая трудность, которая приходит, это тот героизм наших девушек, которые с нами ездили. То есть, представляете, 55 человек, да, это надо три раза в день накрывать свадьбу фактически. Вот, то есть, такой большой... Ну да, да, то есть накормить такое количество людей...
Где, кстати, девушки? Почему вы их не привели с собой сегодня? Ладно, оставим этот вопрос без ответа.
В следующий раз обязательно пригласим.
Да, благодарность.
Да, трудности есть, как в любой экспедиции, у всех свои трудности, но вот, честно говоря, сейчас пытаюсь что-то вспомнить такое, что вот прям... невозможно было преодолеть, все забывается. Это вот как ремонт в квартире, когда его делаешь.
Не напоминайте.
Вот, думаешь, да, все скоро закончится. А ремонт остается, да, и остается только хорошее впечатление. Вот так же и здесь. Вот только вот почему-то
главное
хочется...
Главное не поссориться ни с кем в процессе. Это что касается ремонта.
Да. Вот, поэтому сложности есть, но они всегда со совместным трудом, совместной молитвой преодолеваются, и остаются только какие-то позитивные впечатления, хорошие воспоминания, и люди очень сплачиваются. Вот за этот короткий период времени, в тяжелых достаточно условиях, люди становятся очень близки, и в первую очередь духовно близки становятся, в том числе у нас в наших экспедициях. Образовываются новые семейные пары. Вот отец Алексей упоминал про девушку, которая нашла евхаристический набор. Угу. Вот не так давно у них состоялась свадьба тоже с одним из наших участников экспедиции. Вот сейчас у них уже такая молодая семейная пара. Также очень интересно, что совершенно разные люди принимают участие в экспедициях. Это и разный возраст. То есть у нас самому молодому участнику было 40 дней от рождения. Вот, то есть, и такие у нас тоже герои есть.
И как он перенес?
Прекрасно, прекрасно.
Комары не кусали?
Ну, конечно, кусали немножко, но это не самое страшное. И совершенно разных профессий, призваний, что вот сейчас вот мы вернулись из экспедиции, и у нас большая была такая экспедиция есть, и люди работают в разных местах. Вот, мы уже с Субругой успели сходить на джазовый концерт одного из участников наших экспедиций. Позавчера вот были в опере. Такой, то есть люди настолько становятся близкими и готовы делиться всем, что у них есть, всеми своими талантами, там, где они работают, проводить какие-то экскурсии, приглашать, ну, в общем, делиться самое такое.
Вот говорят, что в таких экстремальных условиях люди проявляют себя очень быстро и, в частности, могут стать неожиданностью сами для себя, то есть в себе какие-то качества обнаруживать. У вас такое было?
Да, это действительно так, и в первую очередь легко судить по своей колокольне, потому что первая экспедиция, она, конечно, когда я ехал, то есть все началось в Москве. Любая экспедиция начинается с того, что находится примерно 10 причин, почему тебе не нужно ехать. Вот, начинаются сразу какие-то там дела, заботы. И я, когда ехал в первую экспедицию, то есть, казалось бы, я родился в России, в Москве, но все равно вот эти стереотипы, тысячи километров на север, вот, я думал, что это все. То есть, у меня сразу почему-то дорог нет, медведи, и все. И вся семья меня провожала какой-то, как в последний путь.
Я помню эти моменты.
Ну, на самом деле, когда мы ехали по Вологодской области, трасса первая оказалась вообще идеальная. М8 – это идеальный, можно сказать, автобан, вот, то, что в Европе называется. Мы за год до этого с супругой были в путешествии на машине.
М8, да, хорошая дорога.
были путешествия на автомобиле по Европе, и я где-то в Вологодской области примерно потерялся, потому что я подумал, что я где-то на севере Франции еду, где-то в Нормандии.
Перелет.
Да, потому что пейзажи просто потрясают. Поэтому, конечно, возвращаясь к вашему вопросу, люди с разных сторон себя проявляют. И, опять же, за счет того, что отец Алексей также говорил, что всегда подбираются люди очень хорошие в экспедиции. Не знаю, как так получается. Вот, ну, вот, едут хорошие люди. Если даже у кого-то какие-то случаются искушения, вот, все стараются максимально человеку помочь. И, ну, это редко случается. Вот, в основном как-то позитив у нас.
Да, и люди никогда не остаются прежними уже. Что-то
Почему?
Меняется навсегда.
Потому что это духовная школа какая-то.
Ну, в том числе. Вот, и я вот с каждым разом все больше чувствую, что вот это преображение людей – это самое главное в наших экспедициях. Даже важнее того, что мы делаем руками. Но просто через это лучше получается. И у нас вот сейчас были такие ребята, ну, гламурные совсем. И в процессе, то есть вот один человек, он просто стал настоящим израильтянином, готовым там в струпях ползти к чаше. Вот. И вот такое изменение получилось просто колоссально. Это было просто, ну, счастье наблюдать вот это изменение. И в каждой экспедиции есть люди, которые впервые приступают к причастию, впервые идут на исповедь.
Один раз вы литургию служите за экспедицию?
Ну, когда как. Иногда, ну, если неделю, то один. Сейчас два раза было. Одна из них была крещальная литургия. Вот. Троих людей мы крестили. Одного на дому крестили.
Это удивительно. А как вот некрещенные люди в эту экспедицию попадают? Или это была семья того рыбака?
Это семья рыбака была, и еще один дедушка, инвалид.
И просто отец Алексей рассказывал, как люди готовятся к экспедиции, как у них-то курсы столярного мастерства, того, сего, профессиональная подготовка. И предположить, что какой-то случайный человек, который не в орбите храма находится, попал в экспедицию, сложно.
Бывает.
Но да, то есть люди не только, скажем так, выцерковленные едут. Едут люди самые-самые-самые разные, но обязательно хорошие. Вот это закон. И готовятся, конечно, не все участники экспедиции. Кто-то действительно заканчивает школу плотницкого мастерства, но таких всего 120 человек, которые вот у нас при храме закончили школу. А большинство людей – это люди… Больше всего готовится командир экспедиции, больше всего готовится, ну, как бы костяк экспедиции, которые все определяют. Можно поехать в экспедицию без какой-то специальной подготовки, за неделю просто узнав, что нужно, как нужно и так далее.
Один из таких людей, кстати, вот, который оказался нечаянно в нашей экспедиции, ну, можно сказать, из-за своей жены. Жена захотела, и он ее привез. Буквально на выходные. И вот он уехал, но на следующие выходные он опять вернулся уже сам, потому что он очень захотел, в нем все поменялось, вот внутри что-то щелкнуло. И, вы знаете, именно он сыграл ключевую роль в том, чтобы мы успели закончить. Вот его участие, вот его доля участия была очень велика.
Надо сказать, что у отца Дмитрия, вот он молодой священник рядом с нами, у него... Шестеро детей. И он ездит со своими детьми вот в экспедицию. Не первый год, а уже 10 экспедиций у него за плечами.
Ну, это самый старый был в экспедиции. Не такой уж и молодой. Один человек был старше меня только.
Вот. И при этом надо сказать, что сам отец Дмитрий мне рассказывал, что после первой экспедиции он тоже поменялся. Вот у него сейчас другая жизнь, чем была до экспедиции.
Да, это помогает раскрыться человеку.
Никита, вы поменялись?
Я первую экспедицию ехал совершенно не воцерковленным человеком. Вот, то есть у меня это совершенно новая жизнь для меня
началась. Это 2014.
Это 2014 год, да. И причем я поехал с таким настроем. Не знаю почему, в общем, как-то мне всегда хотелось поехать, я не знаю, откуда у меня это в голове, поехать
можно,
в деревню, помочь кому-то.
Расскажу. Да, конечно.
Никита был такой гламурный парень московский, на Honda Civic.
Который... А у вас гламурные люди.
Значит, мы были... Да, вот, смотрите, Никита, он же теперь другой совсем.
Никита, да.
Мы не хотим обидеть сейчас наших гламурных слушателей.
Нет, мы призываем, приезжайте.
Я рассказываю, да, для слушателей, потому что они нас не видят. Да. Никита очень высокий. Вот,
утонченный, аристократичного вида.
Спортивного такого телосложения, да. Продолжайте,
да, да, Дмитрий. Да. И вот он, это Honda Civic.
С низкой посадкой.
Не хочет съезжать на газон, который, значит, мы... где нужно нам ставить палатки. Он не хочет на траву съезжать.
Можно понять на такой машине.
Да. Но в этой экспедиции у нас было 6 объектов. Мы перемещались. В итоге эта Honda Civic оказалась героическим броневиком, который ездил по лесам, по лужам. Мы ее толкали. Она, то есть, я не знаю, что Никита испытывал.
Мне кажется, это заслуга не машины, а Никиты все-таки.
Да. Нет, конечно. Но дело в том, что как переменились взгляды, то есть даже вот на этом примере внешнем, ну, не говоря о том, что церковление пошло полным ходом.
Никита хочет что-то сказать?
Да, ну вот действительно машина впереди меня шла в плане преображения. Вот такая. Но у нее не было выбора. И, казалось бы, вот средняя экспедиция неделю, да. Но там каждый день за какой-то вот эта отдельная жизнь такая небольшая. И, конечно, в этом плане там достаточно много времени, чтобы как-то поменяться и преобразиться. И вот я уже начал говорить, что я. То есть я просто поехал с целью помочь. Вот как-то мне было дорого. Культурное наследие как таковое.
Угу. Откуда это взялось у вас, вы не знаете?
Я не момент? Знаю, откуда взялось, но после первой экспедиции я приехал на дачу и перелистывал свои альбомы детские, угу. которые в детском саду после выпуска нам выдавали, и примерно 90% там были церкви, купола, кресты. Ну, вот как-то, видимо, Господь изначально это все уложил. Угу. И вот эта атмосфера, когда ты находишься, все-таки воцерковленных людей достаточно много ездят, и когда ты утром молитва, а ты просто вот встаешь, да, для тебя это какой-то космос, ты вообще не понимаешь, что происходит, совершенно какая-то параллельная реальность для тебя открывается, которая она всегда была, но ты, как вот есть «Люди в черном», кажется, фильм называется такой, старый американский, там стоит центральный офис посередине города, его никто не замечает, то есть все мимо проходят. Вот это вот точно такое, может быть, олицетворение тоже, да? У нас огромное количество людей сейчас живет 21 век, век доступной информации, да? Но, опять же, там про церковь в основном все судят какими-то стереотипами. Хотя вот все открыто и доступно. И здесь вот благодаря вот такой форме, через общение с людьми, через совместный труд, через молитву очень многие люди преображаются, и это для них становится действительно такое. Вот лично для меня это стало вхождением в церковную жизнь, чему я очень благодарен нашему основателю проекта Александру Порфирьевичу Слепинину, с которого весь этот проект начался. Вот отец Алексей, наверное, немножко тоже расскажет. И отцу Алексею, и отцу Дмитрию, вот все, кто здесь сегодня собрались, вот это поклон огромный.
А вы, кстати, как проект вот начался, как сама идея возникла?
Вы знаете, у меня супруга художник, и она очень любит русский север. Она объездила все берега Белого моря, она побывала во всех уголках Карелии, Мурманской области. Пожалуй, нет ничего, ну, можно сказать, нигде нет такого уголочка, где бы она не побывала. И вот в удивительно красивой деревне на берегу Белого моря она услышала стук топоров на колокольне, поднялась туда и увидела дедушку пожилого Александра Порфирьевича, которому было почти 80 лет, и он делал крышу этой колокольни. Это было 13 лет назад, и явление это было достаточно уникальное, потому что 13 лет назад, в общем-то, все разрушалось, гибло на русском севере, все то, что не могли утащить из разрушенных колхозов, как-то все равно там забирали и прочее. И вот, а это процесс наоборот, процесс возрождения. Вот она поднялась, дедушка ее отругал, что опасно было тогда еще подниматься, потому что он еще не успел сделать там перила до конца лестницы в колокольне. Вот, познакомился со своей бабушкой, и мы стали ему помогать, этому дедушке, деньгами на покупку стройматериалов. А дальше стали приглашать к этому своих друзей, знакомых. И так вот постепенно и с помощью этому дедушке вырос наш проект. В результате уже 128 храмах сделаны проведены противоаварийные работы. Несколько тысяч человек побывало на русском севере и прочее. Но вот началось все как раз с этого неравнодушного дедушки, который, кстати, тогда даже не был еще крещенным. Изначально наш проект поддержал протоиерей Дмитрий Смирнов, который всегда, вот лично для меня, является олицетворением помощи всего доброму и хорошему. Вот. Сейчас наш проект осуществляется по благословению епископа Тихона Подольского, викария Святейшего Патриарха Московской и всей Руси по городу Москве, и митрополита Даниила Архангельского Холмогорского. Хотя проект работает и в других областях, и в Вологодской, и в Костромской, и в Тверской, и в Мариэлле, и в Карелии, и прочее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и проект «Общее дело. Возрождение, сохранение архитектуры Севера, деревянных храмов Севера». Здесь у нас священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и руководитель проекта «Общее дело». И священник Дмитрий Николаев, клирик храма святителя Митрофана Воронежского, командир отряда экспедиции проекта «Общее дело». А также у нас Никита Сенькин, координатор проекта. У меня такой вопрос возник какое-то время назад, и вот я сейчас его задам, про ту экспедицию, с которой вот вы, отец Дмитрий, Никита, недавно вернулись, и которая очень тяжело заканчивалась, потому что там были обстоятельства, нужно было уложиться в сроки.
И накопилась усталость.
Да, и вот в этих экстремальных условиях ваш распорядок дня как менялся? Потому что я так понимаю, что у вас там подъем, завтрак, молитва. Вот чем приходилось жертвовать, а чем вы не жертвовали? И оставалась ли это утренняя молитва ежедневно, вечерняя?
Эта длинная экспедиция, она вскрыла новые проблемы, как я уже говорил. Угу. И одна из них – распорядок дня и режим. Потому что тот режим жесткий, в котором мы обычно в экспедициях пользуемся, он оказался тяжел. То есть мы встаем там в 8 утра, в 9 завтрак, в 10 работа, обед в 3 или в 4, потом опять работа, ужин 10-11. И это, в общем, довольно сложно все. Потом огромное количество людей. У нас не налажен, например, момент такой помывки. И время года такое, что в речку не пойдешь. То есть там, когда мы приехали туда, вот мы и приехали после Троицы. Угу. Все помню, здесь у нас были и березы в храме.
Да, когда, до сих пор такое, да, время года.
Когда мы приехали туда, вот, на Духов день вечером, там только почки еще на березах распускаться начали. То есть довольно холодно. Вот. И мы столкнулись с этими вот именно бытовыми такими режимными вещами и будем их решать. Угу. Потому что вот это, в конце концов, тоже негативно отразилось. Угу. На том, что в конце люди начали,
тяжело, да?
Начали ломаться. Угу. Немножко. Угу. Это не произошло окончательно, то есть мы смогли выровняться, выправиться. Но угроза такая была.
Вы знаете, я сейчас, может быть, какие-то свои впечатления расскажу. 2 недели вообще это критический срок. У меня нет опыта вот таких экспедиций, о которых вы говорите, но есть опыт жизни в палаточном лагере в археологической экспедиции. И даже там, где есть какие-то более приспособленные для жизни условия, через 2 недели почему-то наступает вот у многих людей, у большинства людей, какой-то психологический кризис. Я не знаю, почему именно через 2 недели, я не психолог. То есть это такая вот точка, ну, тяжелая. А потом происходит адаптация. Может быть, это как раз вот те 2 недели, да, там, за которые эта адаптация должна произойти и закончиться, отец Алексей?
Я думаю, что просто все экспедиции абсолютно отличаются друг от друга. И определяет экспедицию командир. У отца Дмитрия Николаева свои экспедиции, у других свои. Вот я, как руководитель проекта, настаиваю на том, чтобы хотя бы 1 день там, из 5 дней рабочих был бы выходным. Вот. А почему? Потому что людей, которые приезжают в экспедицию, их нельзя оторвать от работы. Они хотят работать. Они понимают, что вот они здесь определенное количество времени, нужно сделать как можно больше.
То есть они сами могут не отдавать себе отчета в том, что им нужно отдохнуть.
Да, вот поэтому, собственно говоря, это мое правило. Обязательно командир экспедиции должен прекратить работу, куда-то съездить, что-то посмотреть и прочее. Вот большинство экспедиций, то есть абсолютное большинство, они продолжаются там 5-7 дней. То есть у отца Дмитрия, вот он говорит о исключительной экспедиции, в которых было 55 человек, и которая продолжалась 2 недели. Это была первая такая экспедиция рабочая, в которой... Ну, тоже их можно понять. То есть они хотели закончить дело до конца, довести до конца. И в этом смысле, даже несмотря на то, что было тяжело, несмотря на то, что в конце было сложно, отец Дмитрий только-только вот вернулся, он еще просто от экспедиции не отошел, все равно через 2-3 недели вот эта сложность, она все равно будет радостью. Потому что люди, которые съездили, они понимают, что они дело сделали, что храм перестал разрушаться. Его строили там больше 100 лет назад, и у него не было никаких шансов. У него сама обрушилась кровля. А это означает, еще 10 лет, и начнут складываться стены, которые будут в углах прогнивать, это все. То есть этот храм столетний, со столетней историей, он перестал бы существовать однозначно и бесповоротно. А тут получилось, что всего за 2 недели получилось сохранить кусочек своей истории, одну из святынь нашей русской земли. И через 2 недели, там, через 3 недели, да, конечно, там они потрудились, и отец Дмитрий, он как руководитель, он до конца все довел, все сделал. Но вот этот опыт, цитирую отца Дмитрия, преодоление, вот, он останется как самое, может быть, радостное дело за прошедший год, а может быть, и в последние там, 5 лет. Потому что дело сделано, и точка поставлена, храм сохранен.
Ну, я для себя точно решил, что в воскресенье мы теперь всегда будем отдыхать. Потому что мы обычно, у нас служба, мы как бы отдыхаем вроде бы на службе, а там после 3-4 начинаем работать. Мы это не будем делать впредь. Я тоже точно решил для себя. Потому что все равно, а вот в это воскресенье как раз и получилась критическая ситуация, вот именно когда мы вечером стали работать. То есть мы были близки к тому, чтобы опустить руки. Слава Богу, мы эти руки подняли, и следующий день, понедельник, был просто прекрасен. Несмотря на дождь, несмотря на там другие неприятности, какие-то внешние, но все равно следующий день оказался как по маслу, и к 10 часам вечера было все закончено.
А вы за что больше переживаете, за дело или за людей?
Ну, это нельзя разрывать друг от друга, потому что дело нужно сделать и людей сохранить.
Если все правильно организовать, то будет сохранено и то, и другое. То есть, понимаете, всегда вот этот лукавый вопрос существует, дело или люди.
Ну, да.
На самом деле, если ты делаешь то, как надо, то есть с Божьего благословения и с Божьей помощью, получается сделать и то, и другое. То есть и людей сохранить так, чтобы они желание чувствовали еще раз поехать и дело сделать. Вот это вот как раз очень важный момент, я бы сказал, для верующего человека, чтобы он делал не только как вот он считает нужным, полезным там, и так далее, а так, как это действительно нужно с точки зрения там, вечности, Бога, чтобы было Божье благословение над делом, которое ты делаешь.
Но мы имеем какое-то дерзновение поступать. Я вот как командир должен осуществлять выбор и должен поступать. А правильно поступил или я ошибся, покажет только время.
У нас совсем мало времени осталось, и я думаю, что нам нужно сейчас поговорить о том, как принять участие в вашем проекте, это раз, и два, в чем нуждается проект, как помочь проекту, если там не получится прямо сейчас, прямо этим летом поехать и в таком уникальном процессе культурного, национального, действительно, вот в тот случай, когда можешь сказать национального значения, поучаствовать.
Для того, чтобы принять участие в экспедиции, для этого нужно заглянуть на сайт общедело.ру и выбрать одну из 40 экспедиций, которые будут проходить до конца этого лета. Можно помочь проекту и другим способом. Вот, можно помочь деньгами на покупку стройматериалов, потому что люди, которые отправляются, например, на неделю, они, как правило, оплачивают, если есть у них такая возможность, свой проезд, питание. Вот, помочь стройматериалами, покупкой стройматериалов можно также вот на нашем сайте. Можно рассказать о нашем проекте другим. И бывает так, что вот до слез, вот, например, в Коми, простите, в Карелии, в газете была публикация о экспедиции на межостров, такой очень удивительный остров с красивым храмом. После публикации позвонил один ветеран войны, человеку, который эту статью написал в местной газете «АИФ», и сказал, что я родом с этого острова, это мой остров, это мой храм, но я уже по состоянию здоровья, представляете, ветеран войны, не могу поехать. Вот. И поехал тогда вместо него вот тот сам, собственно говоря, журналист, который эту статью написал. Вот. И рассказать о проекте тоже очень важно. Вообще сверхзадачей проекта является вернуть русских людей к своей малой родине. Не только, может быть, деревянным храмом, но и каменным храмом, который строили наши прадеды, деды. Потому что если человек сможет выехать хотя бы на одну неделю в то место, где жили его бабушки, дедушки, что-то хотя бы полезное сделать для разрушающегося, как правило, в тех местах храма или часовни, то в этом случае он вернется другим человеком и по-настоящему может уже, ну, как бы называться частью русского народа. Потому что когда-то эти храмы, часовни строили наши прадеды, в советские годы защищали их от разрушения, от закрытия, ценой иногда даже своей жизни. А теперь наше время, в которое мы должны эти храмы поддержать и передать нашим детям. Наше время.
Это вопрос еще о смысле собственной жизни, наверное, да?
Да, да. Просто человек становится человеком, как вы верно отметили, иногда тогда, когда выезжает из своей обычной жизни и едет сделать что-то хорошее. Вот я уже приводил пример Казакова Юрия, который впервые почувствовал себя в категории «быть», когда оказался на Белом море, а ему было уже больше 30 лет. Он только тогда сам для себя становится человеком, когда впервые уезжает и видит вот эту Божию красоту, эти древние храмы.
Вопрос, надо или не надо это делать, часто возникает у людей, потому что говорят, ну там же никто не живет, зачем это делать, для кого? Вот, и поэтому всегда на этот вопрос мы как-то отвечаем. Но мы-то для себя ответили давно, мы знаем, что сейчас людей нет, а завтра они могут появиться. Ну и вот интересный случай просто, который меня так порадовал. Ну, я приехал с экспедиции и разгружал инструменты в храме. Тащу генератор и сторож.
Который... Он же тяжелый, он больше 30 килограммов весит.
Ну ничего, тащим. Угу. Вдвоем тащили. Угу. И сторож, который открывал двери, он говорит, вот, батюшка, вот скажите, наверное, это глупость, но вот я вот такое слышал, что в последние времена, если кто не будет принимать печать Антихриста, их будут в Архангельск ссылать. Я так порадовался, значит, все не зря.
Ну, слава Богу. К сожалению, подходит к концу наша программа. Я напоминаю радиослушателям, что узнать больше о проекте «Общее дело», принять участие или пока просто посмотреть замечательные фотографии, которые делают участники экспедиции, которые консервируют деревянные храмы нашего севера, можно на сайте «Общее дело». В любом поисковике забиваете, находится сайт. А в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. И здесь у нас были священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, что в Раеве. Он руководитель проекта «Общее дело». Также священник Дмитрий Николаев. Он клирик храма Митрофана Воронежского и командир отряда экспедиции проекта «Общее дело». И координатор проекта Никита Сенькин. Всего доброго.
Всего хорошего.
Я думаю, что мы еще встретимся с вами в этой студии неоднократно.
Светлый вечер. На радио «Вера».